Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». 9 июня, в день Тихвинской иконы Божией Матери, Новотихвинский монастырь города Екатеринбурга собирает особенно много православных людей. В 2015 году это было особое празднование, ведь в нынешнем году мы отмечаем тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Поэтому Екатеринбургская обитель собрала множество гостей, священноначалие, паломников. И одним из гостей, которого всегда с радостью ждут уральцы, был отец Артемий Владимиров. Услышать его слово, пастыря, талантливого оратора, литератора, всегда большая радость. И в этот день уральцы собрались под открытым небом, чтобы услышать московского пастыря. Переменчивая уральская погода показала себя во всей красе. То выглядывало солнышко, то набегали порывы сильного ветра, которые сменялись дождем. И вы это почувствуете в репортажной записи, но, конечно же, эти капризы погоды не помешали общению московского пастыря с уральцами, ведь тема выступления отца Артемия была интереснейшая для каждого. Она звучала так: «Размышления о счастье человеческом по заветам князя Владимира». Я предлагаю, дорогие друзья, вам стать участниками этой встречи и услышать сокращение размышления отца Артемия. В начале своего рассказа отец Артемий говорит о том, что до нас дошло слово равноапостольного князя Владимира, которое он произнес на берегу Днепра в момент крещения русского народа. И отец Артемий говорит о его содержании.
«Увидит тебя Бога истинного». Главное прошение князя Владимира, которому он просит Создателя низвести свою вещью десницу с небес, прикоснуться к умным очам киевлян, вселить в них искру Духа Святого, силу которого человек только и может познать своего Создателя. И это видение истинного Бога является главной жизненной потребностью человеческой души и определенно целью, ради которой Бог каждого из нас воззвал к бытию. Очевидно, что князь Владимир просил не только о своих современниках, но и об отдаленных их потомках, просил и о нас. И верится, что его молитва, конечно, совершена, будучи во времени и в определенном месте, его действия не прекращают. И всякий раз, когда сегодня, уже в третьем тысячелетии, тысячи лет спустя кончины святого князя, кто-то из нас или из наших близких отрицает своих глаз, как чешую слепоту неверия, первый раз, первый класс, не переступает порог Божьего храма, приближается ко кресту и Евангелию, и не без помощи пастыря, устремляет взор в собственное сердце через глубокое покаяние, обретает этот свет ведения. Это, несомненно, и наш собственный подвиг, потому что нас, без нас Господь Бог не спасает, под лежачий камень вода не течет, но и участие, незримое участие тех, кто ходатайствует о нас пред Господом там, за гранью земного бытия. И несомненно, что князь Владимир, духовный отец русского народа, нашей нации, монолитный и многоликий, несомненно, что именно он незримо участвует в спасении каждой отдельной овечки бессмертной человеческой души. Даруй видение новым всем людям и соблюди в них веру, праву неотвратно. Еще и такие слова мы находим в молитве князя Владимира. Действительно, самое великое сокровище – это вера правая, а не суемудренная. И так князь Владимир заблаговременно просит Господа Бога, чтобы новопосвященный народ Божий не терял сокровище веры, неприметно для себя потеряет и Христа, потеряет и живительную благодать, которая льется в наши души только благодаря тому, что мы, восприняв апостольское святоотеческое наследие, и, наконец, просит за самого себя, мне же, Господи, даруй разуметь поздний лукавый дух, да одержу победу над падшим духом благодатью Христа моего. Становится видно, что он был не только земным, но и духовным, небесным воином. И знал князь Владимир, насколько велико сокровище правой веры, знал, насколько велика зависть дьяволу, который еще со времени грехопадения праотцев зорко блюдет, высматривает каждого из его потомков. И особенно разгораются его очи заведущие после того, как Спаситель, совершив свой искупительный подвиг, даровал нам все необходимое и достаточное для сокрушения сатаны под наши стопы. Не может ничего дьявол поделать против человека смиренного, осторожного, молительного, благодарного Господу Богу, любящего учиться, но многое может против заносчивого, горделивого, не склонного учиться у других, излишне полагающегося на свой собственный рассудок, особенно любит людей, ищущих земных, телесных, плотских удовольствий, но не понимающих, что самая великая радость и нетленное удовольствие и вечная пища для человеческого духа сокрыта в области прославления Творца. И едва лишь завидит падший дух человека, который отождествляет собственную душу с потребностями телесными, едва лишь завидит ленивого и расслабленного, легкомысленного, машущего на то, что предлагает ему мать церковь с брезгливостью, почитающего благочестие делом стариков и оставляющего для себя про запас возможность покаяться, когда уже и само тело не сможет грешить, даже если захочет. Лукавый, заня, увидев человеческую душу, выметенный, вычищенный, но не занятый богомыслием, богообщением, как известно, подкрадывается незаметно. И по Божьему попущению, если душа склонна похвалиться собственными грехами, если она оскверняет уста нечистой бранью, так что сама Царица Небесная отворачивается от кощунников. По попущению Божьему бывает, что душа христианина становится обиталищем, как сказано в Апокалипсисе, бесов и всякой хищной птицы, становится местом нечистым, и птица страждет. Человек, даже не отрекшийся устами от Христа, но связавший себя по рукам и ногам дурными привычками, нечистым образом жизни. Зная все это, князь Владимир, который много пострадал в юности от языческих обычаев, давал слишком много своей плоти властвовать над бессмертными запросами духа, зная, насколько слаб человек и как коварен дьявол, как он запинает такой благочестивых, в завершении своей молитвы просил Господа Бога, дабы тот соделал его, князя, начальника народа, искусным борцом, искусным воином, разумеющим козни нечистого духа, умеющим выбирать благое, отвергать зло и таким образом утверждающимся в добре, восходящим от меры в меру. Вот эту молитву князя Владимира мы все должны припоминать, потому что, будучи его детьми, веточками от святого корня, именно в его ходатайстве получаем скорую помощь от Господа Бога. Не может не услышать Всевышний ходатайство родителей за детей. И только в случае, если современный христианин невежественен, неначитан, подменяет подлинное просвещение всякой развлекательщины и обрывками информации компьютерного виртуального характера, то вот и падает смертью храбрых, без вины виноватый, остается часто на съедение мысленным волкам. Но не такова должна быть наша участь, ни Ивана, не помнящие родства, ни манкурты в человеке, люди с атрофированной исторической памятью. Но благодаря таким праздникам, как сегодня, обращаясь в ретроспективе вспять и видя, что за нашей спиной и над нами одновременно святой князь Владимир стоит с воздетыми руками и молится не ком-то вообще, но о нас, дабы Бог даровал нам истинное ведение трипостасного божества. И вера наша была правая, зрячая, горячая, живая, а не мертвая. И при этом мы были бы искусными бойцами, воинами, готовыми на всякое доброе дело, понимали, что сражение идет не на жизнь, а на смерть. Однако, осененные знаком победы, Господним крестом, мы призваны ежедневно утверждаться в добре, нанося дьяволу большие и малые поражения через покаяние, через спрашивание у Господа прощения за ошибки прежних лет и возрастание, взращивание в своем сердце семян благочестия. А вот каково же это благочестие, как выполнить завет князя Владимира, как исполниться ведение, как делать веру торжествующим началом нашей жизни, как опознать и связать 8 главных страстей человеческих, посредством которых дьявол думает взять в вечный плен душ, отвечает на это замечательный памятник древнерусской письменности, завещание князя Владимира Мономаха. Как вы помните, это правнук святого князя Владимира, внук Ярослава Мудрого. И я помню, что еще в советской школе отрывок этого завещания был помещен в хрестоматии для обязательного изучения советскими школьниками. Кажется, что пришло время нам возвратиться к этой тысячелетней традиции и педагогам, учителям, общеобразовательным, воскресных школ. Конечно, особое внимание подобает уделять таким золотым памятникам русской письменности, в которых буквально на полутора страницах изложено все Священное Писание, претворенное интереснейшей, насыщенной приключениями, говоря современным языком, драматичной жизнью Владимира Мономаха. Это действительно тип идеального правителя на Руси, каких было в нашей истории гораздо больше, чем в истории Израиля, святых царей. А у нас целые плеяды и иеремиты тех, для кого власть была не предметом похоти, не предметом вожделения, но кто были венценосцами, получая скипетр и державу, не в результате кровопролитной и нечестной борьбы, но по закону, по наследству или по Божьему избранию. И примечательно, что венец святого князя Владимира Мономаха передавался из поколения в поколение и использовался при священных церемониях, которые, в конце концов, оформились как священное коронование на Руси, а при возведении на престол великих князей и затем царей Московского царства. Итак, сегодня главным героем моего монолога будет слово князя Владимира Мономаха, обращенное к его детям. Я упомянул о том, что этот человек прожил почти что 75 лет без малого. Никто так не стремился к миру, общественному миру, как он. И никому столько не выпадало на долю участвовать в военных походах. Их было более 40. Интересно, что ни одной сечи, ни одной брани князь Владимир Мономах не проиграл. Ему действительно сопутствовал тот самый дух, ратный дух воинской славы, который впоследствии опочил на его прямом родственнике, князе Александре Невском, который проявлял себя и в последующих столетиях, в 18 столетии, в подвигах нашего флотового вождя Федора Ушакова, ангела инфантерии Александра Суворова, тот дух, который и сегодня не угас в русских сердцах, и об этом свидетельствует, между прочим, изменившаяся геополитическая обстановка. Обнажились все противоречия между миром, начало которому положил князь Владимир Великий, Андрей Боголюбский, князь Владимир Мономах, и миром моря, или, как говорят, Атлантикой, атлантическим миром, сегодня окрысившимся, пытающимся уверить мировую общественность, что русские хотят войны, что русским больше всех нужно, что Россия представляет опасность для мирного сосуществования. С больной головы валят на здоровую. И, обрушивая потоки дезинформации в умы и сердца обывателей, желаемое выдают за действительность. А наша вина, может быть, заключается только в том, что этот ратный дух святых князей Руси являет себя в их продолжателях, почитателях их памяти являет той несокрушимой мощи нашего народа, которая ярко о себе свидетельствует в военных кампаниях, но не менее ярко свидетельствует в мирных днях, в созидании нашей собственной государственной жизни. Но вернемся к князю Владимиру. Обратим внимание, прежде всего, что этот человек был всегда в движении. Динамика – вот современное слово, которое всего лучше приложимо к его личности. 40 военных кампаний князь Владимир более времени находился в седле, чем почивал на ложе. Сегодня мы бы сказали, что он был прекрасно физически развит, что он был настоящим атлетом. До старости крепко держал в руке меч. И сегодняшним православным христианам, особенно тем, кто воспитывает подростков, девочек и мальчиков, нужно обязательно иметь в виду, что здоровый дух предполагает здоровое тело. И об этом надобно молиться, говорили в старину римляне. Надобно молиться о том, чтобы научиться гармонично взращивать свою собственную личность, которая не есть душа и не есть тело, но есть душа, растворенная в теле. Много нужно мудрости современным родителям, чтобы дети не были апатичны, склонны к полноте в силу малой подвижности, не страдали гиподинамией, не отравляли себя нездоровым образом жизни, но хотя бы читали о том, что в Древней Руси епископ церкви, духовники князей были из епископского сословия, даже читал особую молитву, когда в 3 года малыша, мальчика, усаживали впервые на боевого коня. Между прочим, еще и совсем недавно, в 19 столетии, может, в начале 20-го, когда где-нибудь в казачьих станицах Кавказа или Украины рождался мальчик, то на рождение ему дарили обычно жеребенка. И мальчик, взращивая своего любимца, взрослея вместе с ним, пребывая всегда на свежем воздухе, учась любить животинку, кормить и поить, и выгуливать ее, набирался и здоровья, и воинских навыков, и обретал все мужеские гормоны, которых сегодня катастрофически не хватает у наших отроков, а мы, бережа их и подкармливая, служим им плохую службу, если лишаем здоровой аскезы наших детей, делаем их почти что не готовыми к вызовам современности. Замечательно, что князь Владимир в своем завещании проповедует раннее вставание. Но кто же из нас против раннего вставания? Это совершенно особое время, когда еще царствует тишина на лице земли. Еще можно услышать даже в городах, если рядом где-то палисадники, рощицы, сады, пение печужек. Еще не задымлен так воздух. Нет ни жары, ни духоты, но природа, пробуждаясь вместе с солнышком, дарит человеку самые прекрасные незабываемые минуты. Никто не спорит, что эти ранние часы прекрасны. Только для того, чтобы они не прошли мимо нас, чтобы нам не проспать свою жизнь, князь Владимир в завещании ополчается против лени, излишнего внимания к еде и ко сну. Хотя еда и сон – это лекарства, и ими, безусловно, нельзя пренебрегать. Вспомним, что во времена Владимира Мономаха не было ароматизаторов, идентичных натуральным запахам. Не было огурцов с пестицидами и гибрицидами. Пища была здоровая, она была здоровой еще после Второй мировой войны у нас, в Советском Союзе. И сегодня нужна особенная бдительность с тем, чтобы смотреть, что мы едим, и, как правильно кто-то говорит, еда – это не то, что ты съел, а то, что твой организм усвоил, а не отторгнул. Так вот, князь Владимир Мономах и рано ложился спать. Это был образ жизни русского человека, по существу идентичный с жизнью агиоритов, насельников Святой горы Афон. Так выстроен их устав богослужебный, что они ложатся вместе с солнышком и вместе с ним встают, опережая, может быть, на час-другой восход солнца. Говорят, что наш организм телесный подобен часовому механизму. И как ладно работают в швейцарских цейсовских часах шестеренки, так и у нас есть определенные ритмы, определенные закономерности, которые, к сожалению, цивилизованное человечество, особенно жители таких больших городов, как Екатеринбург, Москва, беспощадно ломают. Всю жизнь мы боремся с собственной природой. Не мудрено, что последствием такого самоистязания неумение неправильно ложиться, неправильно вставать, неправильно вкушать, а самое главное – неумение благодарить Господа Бога за дар жизни, являются стрессы, накопление напряжения в душе или в теле, переизбыточные нагрузки, неумение от них освобождаться через однообразный и малоподвижный образ жизни, а значит, прединсультные состояния, ранние инфаркты. А если даже и не они, то просто какое-то нервное, раздражительное, безрадостное, неудовлетворенное состояние, когда жизнь кажется человеку бесцветной, бесцельной, и он чувствует себя белкой, загнанной во всегда вращающееся колесо. Однако, сколько ни вращается это колесо, движения вперед нет. Вот князь Владимир проповедует нам здоровый образ жизни, и мне особенно нравится молитва, которую он оставил нам, своим потомкам, наследство в этом завещании. Молитва эта не очень хорошо известна. «Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко даровал мне видеть свет Твой прекрасный. Прибави мне день ко дню, дабы во всех грехах своих покаявшись, прославил я имя Твое святое». Вот общее содержание этой оптимистической, жизнеутверждающей молитвы, которая, видимо, излилась из сердца Владимира Мономаха, проводя всю жизнь в походах, засыпал вместе с птицами, вставал, смотрел на бескрайние просторы русской земли или дикой степи, еще тогда находившейся во власти половцев. И, наверное, особенно чувствовал близость к себе Господа Бога, о котором такими простыми и выразительными словами писал в своем завещании. Изучая его, мы приходим к убеждению, что святой князь Владимир имел непрестанную молитву, никогда не расставался с внутренним собеседованием с Отцом Небесным. Сама вот эта молитва, очевидно, и составлена им самим по внушению свыше. И здесь, наверное, неплохо было бы кратко сказать о том, как мы с вами относимся к нашим молитвенным последованиям и правилам. Прекрасно, конечно, если христианин сроднился с ними и старается благоговейно готовиться к таинству причащения. Но приметим, что наставники благочестия, как древние, так и современные, а мы можем святителя Феофана Затворника почитать современным наставником благочестия. Его называют отцом христианской психологии. Так вот, святитель Феофан Затворник, как и Владимир Мономах, всюду указывает: не расставайтесь с молитвой после того, как вы завершили или не довершили ваше молитвенное правило. До сих пор священников удивляют иные благочестивые люди, которые спрашивают: «Батюшка, вот нужно ли молиться по пути в храм? Я еду в метро, вроде обстановка не располагающая». Конечно, если бы были мы начитаны в святоотеческих трудах, то у нас и вопрос этого не появлялось. Если бы были начитаны в апостольских посланиях, где апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, за все благодарите, всегда молитесь Богу Духом». Это и есть главная цель наших молитвенных трудов в храме Божьем или келейно, чтобы нам привелась молитва, и мы, как малые дети, ищущие всегда родительскую грудь, всегда бы искали Господа своего, всегда бы взывали к Нему на все лады. И князь Владимир Мономах об этом так просто пишет, не употребляя лишних слов. «Если ты не знаешь, и не помнишь молитвословий, хотя бы держи в уме молитву «Господи, помилуй». Садишься ли на коня, находишься ли в княжеских палатах, он обращается к своим детям. Лежишь ли с женой на печи, на поле брани, уезжаешь. Повторяй: «Господи, помилуй». Бог воздаст тебе за это. Князь Владимир в своем пространном труде о прожитой жизни, между прочим, пишет, как его терзали и медведи, а он ухаживал один на один на медведе, рассказывает о том, как сражался он с поганами, так называл половцев, и всякий раз Бог хранил его, и вода не топила, и огонь не жег, больная стрела пролетала мимо, очевидно, вследствие осененности божественной благодати. А кто бы из нас не хотел быть хранимым в наше непростое и опасное время этим незримым для глаз светлым облаком Божьей благодати? На Бога надейся, сам же не плашай, живи в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице. И князь Владимир своим детям наставляет никогда не расставаться с молитвой, никогда не выпускать эту золотую ниточку из своих перстов. Между прочим, он не признает власти над человеческой душой суеты. Вы знаете, как люди любят на исповеди оправдываться и призывают на помощь какую-то суету. «Ах, жизнь моя, суетная суета, суеты всяческая суета, все мне некогда, все мне некогда, да жизнь сейчас такая». Князя Владимира на сей счет была еще одна молитва. Вы можете ее вычитать в этом завещании детям. «Пресвятая Владычица Богородица, избави меня от гордости житейской и суеты». Суетность — это взбаламученность твоих собственных помыслов. Суетность — это внутренняя чехарда и неурядица наших чувств. Суетность — это не внешние условия нашего бытия, но отсутствие священной тишины сердца. А для того, чтобы нам все делать с чувством, с толком, с расстановкой, нужно крепко держаться руками за эту золотую ниточку. «Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, Пресвятая Богородица, помогай мне, спасай, защити, сохрани меня от всякого зла». Вот, мне кажется, главное в завещании князя Владимира – это умение в горнице сердца, в тайне души всегда собеседовать с Небесным Отцом и никогда не терять из виду Господа, который всегда на нас смотрит, нас видит, слышит, любит и нам содействует во всех наших предприятиях. Интересно, что князь Владимир имел 8 сыновей, и был он исполнен мужеской силы и оставил после себя наследников, которых не жалел. Однако, если вы раскроете лестницу «Пособие для иноков пустынножителей», произведение 7 века по Рождеству Христову, то можете найти нас. Это тот, кто всегда собеседует с Небесным Отцом. Это тот, кто сокрывает в келье своего сердца молитву ко Господу и удерживает ее в течение всего дня. Отсюда и становится понятно, почему наши князья, по крайней мере добродетельные из них, стремились перейти в ангельское воинство. Они вполне оправдывали слово Иоанна Златоуста, который говорил, что христиане, живущие среди мира, ничем не отличаются от монахов, если у них есть ревность к спасению, кроме одного – дозволения иметь детей, взращивать детей. Это их особый крест, особое послушание. Но в отношении устремленности ко Господу и стремления удовлетворить чаяние своего духа, насытиться богообщением, у нас и живущих в обителях одна и та же задача. И боголюбивые справляются с ней, что подтверждается примером князя Владимира. Его образ был бы не совсем полным, если бы мы не вспомнили удивительного, присущего славянам мягкосердечия. Вот это, наверное, вторая отличительная особенность наших князей. По нужде, проливая кровь, они всегда стремились к миру. Мне кажется, что наш Владимир Владимирович Путин напоминает князя Владимира Мономаха по его феноменальным дипломатическим способностям. Заслуга князя Владимира Мономаха заключается в том, что он в самом начале 11-го столетия собрал в городе Любичи на Украине всех вместе, дотоле воротящих друг от друга нос князей. Все они, конечно, находились в отдаленном родстве, но это было время усобиц. К сожалению, завет великого Владимира был потерян во многом уже его детьми, только Ярослав Мудрый сохранял державную поступь. А вот князь Владимир II, Мономах, совершил невозможное, готовых по самым разным пустякам драться. Князей, легко приносивших в жертву своих соплеменников, он примирил, он показал им, что выжить Святая Русь может только в единомыслии правителей, соподчиненных друг другу. И в этом отношении личность его совершенно уникальная и, несомненно, святая. И аналогов, пожалуй, мы и не найдем. Особенно это подтверждается письмом, который князь Владимир Мономах, уже установив единодержавие, уже ставший победителем этих усобиц, уже по существу явивший миру образ монарха, сильного и одновременно мудрого, написал своему двоюродному брату Олегу Черниговскому, древнего Чернигова, города, упоминаемого в былинах, в Ольге Святославиче, у Ильи Муромце, Лёше Поповиче. И двоюродный его брат Олег совершил страшный, убил одного из сыновей Владимира Мономаха. И убил, мне помнится, не в честном поединке, а в жертве политической интриги. Можете сами представить себе чувства отца, державного отца, который был грозой полосов, его кельем половчанки пугали своих детишек. И тот пишет Олегу письмо. В этом письме он призывает Олега начать жизнь с чистого листа. Он ради замирения Руси прощает Олега и ставит перед ним только одно условие, чтобы тот забыл свои политические амбиции, призывая, как бы мы сегодня сказали, к добрососедскому партнерскому диалогу. Простил, он не искал никаких политических преференций, ничего от него не требовал, ни городов, ни земель, ни даже формального покаяния, но препобедил его своим великодушием, верил, что сын воскреснет, когда воскреснут все. И такого умения пожертвовать своим самолюбием и голосом плоти и крови ради созидания мира, пожалуй, мы и не встретим иного примера в гражданской и политической истории Руси. В этом завещании князь, соответственно, учит тому, что он сам осуществлял на деле. От великого Владимира он заимствовал многие традиции. Эти традиции сегодня в нашей жизни себя являют. Таковым, по существу, идеалом воодушевлены были все истинные русские правители. Князь Владимир Мономах, между прочим, во всех подведомственных ему городах требовал на государственном уровне проводить то, что мы сейчас бы назвали акциями милосердия. При этом он не выкладывал в интернетах отчеты о своих поступках, но само сердце его жаждало, дабы на Руси Христос являл себя в служении нищей братии, и все мы, конечно, причастны этой благодати и призваны в наш жесткий, экономный, экономичный век все-таки не затворять сердца от наших ближних. Счастье человеческое, очевидно, что князю Владимиру оно было ведомо еще и потому, что он говорит в своем завещании о хрупкости, кратковременности земной жизни. Для него смерть не является чем-то ужасным, чем-то, от чего нужно прятаться, как страус в песок прячет голову при виде надвигающейся опасности. Молись Господу Богу, Он сохранит тебя, но смерти не бойся, потому что никто не может уйти от нее раньше или позже. Общий жребий на земле. И покуда Бог хранит тебя, что тебе метаться и беспокоиться мыслью? А если пришел час, будь мужественным и встречай его, так сказать, с открытым забралом, с молитвой Богу и с любовью к людям. В этом смысле князь Владимир замечательный реалист. Он не фантазер, он не прячется от жизни, находится в самой ее гуще. И вместе с тем живет под знаком вечности. Для него драгоценен каждый час, каждый день, каждый год. В самой молитве он просит Господа прибавить ему час к часу, месяц к месяцу, дабы во всех грехах покаявшись, прославил он Господа своего. И умение беречь время, относиться к нему с благодарностью и благоговением, это, несомненно, знак просвещенной благодати души. Потерянного не ворочишь. Остановись мгновение, не думая о секундах свысока. Эти и другие выражения действительно напоминают нам о том, что каждая секунда многоценна, ибо посредством ее мы входим в вечность, израбатывая собственное спасение верой, покаянием и слезами. Кстати, для князя Владимира есть три главенствующие добродетели, которые, по его убеждению, должны сопутствовать всякому разумному человеку. Покаяние, слезы и милостыня. Под покаянием, очевидно, князь имеет в виду тайную молитву: «Господи, прости, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», помимо, безусловно, церковного покаяния. Покаяние – это образ мысли, всегдашнее самоукорение, всегдашнее умение припасть ко Господу, как Александр Васильевич Суворов с коня спешился и бросался на землю и молился Господу Богу, прежде чем своих солдатушек-ребятушек вести в бой. Слезы, может быть, не только внешние, но внутренний плач. Слезы, как всегдашнее сокрушение о ошибках юности. Слезы, как неизвестность смертного часа и умилостивление Создателя. И милостыня. О милостыне он говорит в своем завещании и в начале, и в середине, и в конце. Милующее сердце есть сердце спасенное. Ну и самое последнее, и самое неожиданное. Читая завещание князя Владимира, мы можем увидеть, как он восторгался чудесам Божьего мира. Кажется, что в завещании нужно распределять оставшееся у тебя движимое и недвижимое имущество, да попросить молиться свою душу. У князя Владимира Мономаха в завещании мы найдем примерно такие слова: «Господи, как велика Твоя премудрость, разлитая во всем! Какие же удивительные создания птицы, повелившим, и они умолкают, а даешь им слово, и они славят Твою державу на заре. И ведь не остаются всегда на одном и том же месте, но, повинуясь Твоему велению, летят в жаркие неведомые страны, чтобы вернуться на место своего бытования в урочный час. Как велика и безгранична Твоя премудрость, Господи! А вот сколько нас, Тебя, людей, не сосчитать! Однако нет ни одного лица, похожего на другого, но на каждом из нас Ты отпечатлел свою премудрость и красоту. Господи, как же нам не славить Себя Твоим раздумным, одушевленным созданием? Что есть человек, яко помнивший его и посещающий его, малым чем от ангела отличен? И из этих и подобных пассажей видно, что князь Владимир Мономах был действительно счастливым человеком. Он имел острое око, он похож на художника, на творческую личность, которая и в малом видит великое. Действительно, под конец жизни не устать в нее, но уметь видеть чудеса Божьи в природе, смотреть на мир глазами младенца, который сам себе улыбается, который может с какой-то травинкой играться часов, не замечая. Вот этот радостный, творческий, премудрый дух детской простоты, чистоты, это умение созерцать красоту мира и затем переходить к словословию Творца, чувствовать неразрывную связь творения и Создателя, к Нему обращаться, дабы Он вразумил и наставил, и управил нас на путях жизни. Это и есть, наверное, счастье, когда каждое мгновение бывает бесконечно значительным, когда человек каждый день проживает в полноте напряжение своих творческих сил, которые знают, что ему нужно вскоре дать отчет за прожитые вовсе не бесцельно годы, который понимает цену времени, учение, цену милости, благодарить Бога за земные тленные дары, это знак любви к нам Божией, но все свое упование связывает с благодатью Святого Духа, этим Духом освящается. И в распространении Духа Божьей правды, милости и любви находит смысл своего внешнего служения, как правитель не собирает в себе наследство, которого не унесешь в гроб, но старается жертвенно служа людям, приобщая их к земным благам, нанести свет просвещения в их сердца. Вот таков князь Владимир I, князь Владимир II, мономах, оба они зрелые и богомудрые мужи, и вместе с тем, как юноши или как отроки, радостны, чисты, осенены вот этим счастьем сопребывания с Богом. И дай Господь, чтобы и нам с вами, несколько подуставшим от жизни, в третьем тысячелетии быть наследниками всего того, что они нам завещали в своих молитвах.
Дорогие друзья, вы побывали на встрече с отцом Артемием Владимировым, который 9 июня посетил Уральскую землю, чтобы стать участником большого празднества Новотихвинской обители города Екатеринбурга и поделиться с уральцами своими размышлениями о счастье человеческом по заветам равноапостольного князя Владимира. С вами была передача «Возвращение к истокам», и я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И еще раз, дорогие друзья, с праздником тысячелетия представления равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.